Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новая музыка Вашингтона. Репортаж о переменах в политическом пейзаже Америки. Книжное обозрение «Олигархи по-американски» о биографиях Меллона и Карнеги. Песня недели. Герцен и компания. Беседа накануне нью-йоркской премьеры «Берега утопии» Тома Стоппарда. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Мильтона Фридмана.
Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing.
Америка все еще не отошла после шока выборов в Конгресс, где демократы так решительно отобрали власть у республиканцев. Полемика победителей с побежденными ведется с прежним ожесточением. Первые говорят о смене всего политического ландшафта страны, уставшей от правления консерваторов. Вторые считают триумф демократов временной победой, которая только подготовит реванш республиканской партии на президентских выборах в 2008 году. Кто бы ни был прав в этих беспрестанных спорах, ясно, что выборы радикально освежили политическую атмосферу страны. Конфуций считал, что лучше всего о положении дел в государстве говорит музыка, которая звучит во дворце. Выполняя наказ мудреца, наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов начал свой отчет о переменах в американской столице с того, что прислушался к звучащей там музыке.
Среди американских президентов было не так уж много меломанов и совсем мало музыкантов. Томас Джефферсон играл на скрипке, Калвин Кулидж на губной гармошке, Уильям Гардинг на альтгорне и корнете, Гарри Труман на фортепиано. Блестящим пианистом и скрипачом был Ричард Никсон. О музыкальных вкусах Джорджа Буша-младшего известно, что он большой поклонник музыки кантри. 2 года назад дочери подарили ему на день рождения дигитальный плеер, чтобы президент катался на своем велосипеде под музыку. Осведомленные люди утверждают, что в репертуаре плеера есть песни Джона Фогерти, а песня Брюса Спрингстина «No Surrender» вообще одна из любимых песен президента. Конечно, было бы неплохо сделать песню с таким выразительным названием «Не сдаваться» гимном нынешней администрации и республиканской партии в целом, но штука в том, что Брюс Спрингстин не любит Буша и поет ее на предвыборных митингах демократов. То же самое относится и к Джону Фогерти. Поэтому на публичных мероприятиях республиканцев, особенно с участием президента воюющей державы, играет военный духовой оркестр. Демократы тоже просят Господа благословить Америку, но музыка у них другая. Хиллари Клинтон. Ночь после победы.
So to all of you, thank you. God bless you. God bless New York and God bless America.
Но дело не столько в личных пристрастиях политиков или музыкантов, сколько в простом расчете. Судя по опросам, большинство любителей музыки кантри – республиканцы, любители хип-хопа – в основном демократы, а среди фанатов рока – больше всего колеблющихся. Вот победный спич сенатора-республиканца Боба Коркера. После традиционного заклинания «Боже, благослови Америку» звучит хит группы «Brooks & Dunn» «Только в Америке».
God bless our country and God bless our state. Let's go. Thank you.
Солнце встает над Нью-Йорком, водила застрял в пробке, смотрит в зеркало заднего вида, ищет, где же оно, обетование земли обетованной. Один мечтает о славе и богатстве, другой еле сводит концы с концами, одного, глядь, упекли за решетку, а другой выбился в президенты. Только в Америке мечты такие большие, только в Америке у каждого есть шанс. Почему республиканцы проиграли? Председатель Национального комитета республиканцев по выборам в Нижнюю палату, конгрессмен Том Рейнольдс, считает, что всему виной неблагоприятная общественная атмосфера.
Мы всегда готовы идти навстречу ветру, поэтому Национальный комитет республиканцев был агрессивен как никогда в своих контактах с избирателем. Мы потратили более 80 миллионов, повторяю, 80 миллионов на выборы в Палату представителей. И это не считая расходов на телевизионную рекламу, оплаченную из других источников. Но некоторые кандидаты не ожидали, что станут жертвами враждебной атмосферы на национальном уровне. Жалобы республиканцев на объективные обстоятельства и недружелюбность оппонентов приняли настолько нелепый характер, что сатирическая интернет-газета «Луковица» опубликовала пародию на них. Она так понравилась эксперту Института Брукинса Томасу Манну, что он прочел ее на дискуссии по итогам выборов.
Republicans blame election losses on Democrats.
Республиканцы обвиняют в своем поражении на выборах демократов. Должностные лица республиканской партии возложили ответственность за свои неудачи на демократов, обвинив их в том, что они вели агрессивную, умышленно антиреспубликанскую кампанию. У нас есть доказательства хорошо организованной, хорошо профинансированной серии мероприятий, направленных специально на то, чтобы дискредитировать наши усилия, представить наши действия в негативном свете и добиться изгнания республиканцев с постов, которые они занимают, заявил председатель Национального комитета республиканской партии Мелман. Мы располагаем информацией о добровольцах, которые ходили из дома в дом и агитировали граждан голосовать против нас. Но никто не повредил республиканцам так, как они сами. Сатирик Джимми Киммел сформулировал предвыборное послание правящей партии одной фразой. «Усама бен Ладен угрожает Америке новым нападением, и потому мы должны проголосовать за тех, кто вот уже 5 лет не может поймать его». Острота другого сатирика, Джея Лино. Как известно, иракский суд признал Саддама виновным и приговорил его к смерти. А ведь говорил же я ему, найми себе хорошего адвоката-еврея. Не послушал доброго совета и теперь получил на полную катушку. Между прочим, многие демократы уверены, что Белый дом манипулировал судом, чтобы подгадать приговор к выборам. Это смехотворное обвинение. Белый дом был занят манипуляциями с нефтяными ценами. Ему было просто некогда заниматься другими проектами. Некоторые высказывания кандидатов республиканской партии заставляли усомниться в их адекватности. В Монтане во время теледебатов кандидат демократов Джон Теслер обвинил своего соперника-сенатора Конрада Бернса в том, что у республиканцев нет плана выхода из иракского тупика. Вот что ответил Бернс. Он говорит, что у нас нет плана. План есть, но мы не расскажем его тебе, Том, потому что ты разболтаешь его и сорвешь. Конрад Бернс проиграл. Ключевым штатом для победы демократов на выборах в Сенат оказалась Вирджиния. Сенатор-республиканец, бывший губернатор штата Джордж Аллен, проиграл своему сопернику Джиму Уэббу всего 0,3%. И не исключено, что эта обидная неудача постигла Аллена из-за одного единственного слова. Вот тут у нас парень, вон он, в желтой рубашке, макака или как там его зовут. Он работает на моего соперника, постоянно ездит с нами. Ну и отлично, давайте поприветствуем макаку. Добро пожаловать в Америку, в реальный мир штата Вирджиния. Аллен говорил о телеоператоре индийского происхождения, имя которого звучит совсем иначе, и который родился и вырос в Америке. Сенатору пришлось потом извиняться и уверять публику, что он не расист. Но слово не воробей. По-английски мартышка называется макак. В английский язык слово пришло из португальского через французский. А макака – это презрительная кличка, которой белые колонизаторы называли туземцев франкоязычных стран Африки. Дотошные журналисты выяснили, что мать Аллена – уроженка Туниса, и от нее сенатор усвоил французский язык, в том числе жаргонные словечки. Демократы тоже допускали ошибки. Руководство партии решило, что сенатор от Коннектикута Джо Либерман проиграет из-за своей поддержки войны в Ираке и выставило на выборы другого кандидата с антивоенной программой. Но Либерман объявил себя независимым кандидатом и выиграл. Коннектикут стал единственным штатом, где демократы потеряли место в Сенате. Анекдот на эту тему рассказывает эксперт Американского института предпринимательства Норман Орнстейн.
Most of you grew up as I did, memorizing 9 planets.
Большинство из вас, и я в том числе, учили в школе, что в Солнечной системе 9 планет. И нам было нелегко отказаться от этого знания, когда несколько месяцев назад астрономы вдруг лишили Плутон звания планеты. Но Плутон объявил себя независимым и теперь снова, как ни в чем не бывало, на своем месте среди небесных тел. На следующий день после выборов президент Буш признал поражение своей партии и сделал жест доброй воли в отношении лидера демократов в Нижней палате Нэнси Пелоси, которой довелось стать первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей. В качестве первого после выборов шага, направленного к достижению межпартийного согласия, я рекомендовал ей декораторов, которые помогут оформить интерьеры ее новых служебных помещений. Новая метла по-новому метет. Оформлять офисы по собственному вкусу – право и привилегия больших вашингтонских начальников. Изменения в интерьере комментируются экспертами, из них делаются выводы о стиле нового руководства. Например, Лора Буш первым делом заменила в овальном кабинете ярко-синий ковер, лежавший там при Билли Клинтоне, бежевым, и вообще оформила рабочее место мужа в спокойной, светлой, ненавязчивой гамме. Главный декоратор Бушей, Кен Блезингейм, оформил интерьеры и их частного дома в Техасе. Не исключено, что Нэнси Пелоси воспользуется рекомендацией президента. Но, с другой стороны, у дизайнеров тоже есть свои политические предпочтения. Если Лору Буш одевает Оскар де ла Рента, то Нэнси Пелоси заказывает наряды у Джорджо Армани. Выборы в Конгресс называют ранним стартом президентской кампании. Для сенатора Хиллари Клинтон это действительно так. Она почти наверняка будет одним из кандидатов. И если будет избрана, в Белый дом в качестве супруга президента, первого джентльмена, вернется Билл Клинтон со своим саксофоном и исполнит на инаугурационном балу соло не хуже того, которое он сыграл по случаю своего собственного избрания в 1993 году.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Миллионеры всегда были важными персонажами и в истории, и в мифологии Америки. Хотя бы потому, что они оставили такой неизгладимый след на карте ее городов, как Карнеги-Холл в Нью-Йорке или Национальный музей в Вашингтоне. Неудивительно, что две новые биографии двух легендарных богачей привлекли внимание читателей и критиков. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Как относиться к очень богатым людям? Подражать им или ненавидеть и презирать? По утверждению гарвардского историка Ричарда Паркера, с самых первых дней существования Соединенных Штатов Америки среди их отцов-основателей превалировали серьезные сомнения и даже горький гнев по отношению к обладателям несметных богатств. Составитель Декларации независимости Томас Джефферсон внес в ее текст знаменательную поправку к известной и привычной тогда формулировке английского философа Джона Локка. У Локка каждый гражданин страны имеет неотъемлемое право на жизнь, на свободу и на собственность. Джефферсон заменил слово «собственность» на выражение «стремление к счастью». Это не значило, конечно, отрицание права на собственность, но это создавало новое направление умов. Другой мудрец, Бенджамин Франклин, в знаменитой автобиографии описывает, как, достигнув успеха в бизнесе, он понял, что жизнь, посвященная общественной пользе, гораздо богаче и счастливее, чем жизнь, посвященная личному материальному благополучию. Деньги, предупреждали отцы-основатели, должны быть только инструментом, а не целью. В противном случае мы создадим в новом свете старую Европу с ее древним неравенством и разрушим хрупкую новую демократию. Многих ли они убедили? По мнению историка Паркера, немногих.
Веком позже Вторая американская революция, индустриальная, создала новое поколение лидеров, которых вполне можно назвать вторыми отцами-основателями. Возглавившие позолоченный век, другое название эпоха баронов-грабителей, несметные богачи, Рокфеллеры, Фрики, Гулды, Морганы, Карнеги, Меллоны трансформировали Америку. За период между гражданской войной и 900-м годом они превратили ее в самую мощную и быстро растущую экономику в мире. Обладая гораздо более неконтролируемой властью, чем нынешние миллиардеры, тогдашние Гаргантюа, достойные пера Рабле, приобрели капиталы, выходившие за рамки самого богатого воображения. Но они почти разрушили американскую демократию. В их время нищета и коррупция захватили страну как эпидемия чумы.
Две книги о богачах позолоченного века, биография Эндрю Карнеги Дэвида Нассау и только что вышедшая биография Меллона, написанная историком Дэвидом Кеннедином, поневоле наводят на сравнение двух этих фигур с нынешними постиндустриальными титанами. Особенно завораживает читателя Эндрю Карнеги. Став королем стали и главным изготовителем оружия, став самым богатым человеком в мире, он в возрасте 65 лет продал свою империю банкиру Моргану и начал раздавать все свое богатство. Карнеги создал множество публичных библиотек, концертных залов, музеев, фондов поощрения артистов и ученых, персональных пенсионных фондов, студенческих стипендий и так далее. И, наконец, он сделал безуспешную, но грандиозную попытку собрать вместе богатейших индустриалистов мира, свести их с политиками и остановить Первую мировую войну. Всего этого вполне хватило для его бешеной популярности у интеллигенции. Но вот о чем напоминает рецензент обеих биографий историк Паркер.
Девиз Карнеги в старости, сформулированный в его знаменитой книге «Евангелие от богатства», звучал так: «Тот, кто умирает богатым, умирает опозоренным». Этот девиз умилил и интеллектуалов, и альтруистов, и кальвинистов. Но для реформаторов из среднего класса и для рабочих все эти слова и даже поступки Карнеги – лишь попытка подменить равенство благотворительностью. Да и объективные историки не могут не помнить, что Эндрю Карнеги при всем его уме и способностях нажил свое безмерное богатство на темных, аморальных, а часто и просто незаконных сделках, и что главным его принципом ведения бизнеса в молодости было использование максимально дешевого труда. Поэтому его рабочие жили в условиях, приближавшихся к условиям средневековой Англии. Привело это, как известно, к кровавой забастовке Холмстед, так что в старости он раздавал не совсем свои деньги.
Богач Эндрю Меллон не обладал ни обаянием, ни пусть запоздалой, но все же щедростью своего тезки. Его меркантильность была иногда просто анекдотической. Например, когда Меллон умирал, и его сын попросил подарить ему на память картину «Каро» из отцовского огромного собрания живописи, Меллон предложил сыну купить у него это полотно за небольшую цену в 50 тысяч долларов. Свою коллекцию он собирал, скупая у сталинских эмиссаров картины из Эрмитажа, нарушая при этом эмбарго на торговлю с советским режимом и платя Сталину миллионы долларов. Меллон умер под судом, хотя и создал лучший музей Америки – Национальную галерею в Вашингтоне. История Меллона предлагает самый яркий урок постиндустриальным титанам уже нашего времени, особенно таким, как Лейси, Эберсы, Козловский или финансист Иван Боевский, ныне опозоренный и низложенный. Но даже и те, кто не запачкал явно своей репутацией, Гейтс, Сорос или красочный Дональд Трамп, вызывают сильные сомнения в том, чего больше они приносят своему времени – пользы или вреда. Их деятельность форсирует экономику, их филантропия ублажает толпу, но их быстрый ум опережает разум законодателей, и их несметные богатства расшатывают финансовый и социальный баланс мира. Хитроумный Боевски, пока фортуна ему улыбалась, изобрел формулу, ставшую невероятно популярной. Жадность – это хорошо. Так ли это? Отцы-основатели Америки завещали нам один комплект ответов на этот вопрос, герои позолоченного века – совсем другой. И мы так еще и не решили, какой из них выбрать.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов. Новый и третий альбом группы «Be Good Tennis» называется просто «Здравствуй, любовь». «Hello, love». «Be Good Tennis» — это трио, состоящее из канадок Фрейзи Форд, Саманты Партон и Триш Клайн. Название коллектива, которое переводится как «Будьте хорошими Танями», возникло из-за песни их общего друга, в которой он зовет некую Таню бросить все и отправиться в скитание с гитарой. Добавив к гитаре банджо, ударники и моментально узнаваемую манеру исполнения, три девушки-барда вот уже почти 10 лет так и делают, скитаясь по музыкальным просторам американы, блюза и блюграсс. И как результат, довольно тихо «Be Good Tennis» стали, по-моему, одной из лучших современных групп в любом направлении. Каждый их новый диск состоит частично из их собственных песен, а частично из обработок чужих произведений разной степени известности. От традиционной «О Сюзанны» до неизвестно где раскопанных песен времен Гражданской войны и Великой депрессии, до просто песенных друзей. Однако Be Good Tennis делают каждую песню, безусловно, своей, с порой гипнотическим минимализмом. Вот одна из моих уже любимых песен с их нового альбома. Это такой тихий эпос во всей своей простой осенней красоте, очень подходящий к наступающему празднику Дня Благодарения. Творящие вне времени Be Good Tennis. Разбросанные листья. Scattered Leaves.
Don't you go looking so surprised, baby, don't you look so stunned. Didn't I tell you that a cold November come? And I love the leaves from green to red, the blowing in the wind star day. Well, I never used to notice this awful quiet.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Герцен и компания. Беседа накануне нью-йоркской премьеры «Берега утопии» Стоппарда. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Мильтона Фридмана.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Международное сообщество осудило убийство в Ливане члена правительства, лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. С резкими заявлениями выступили, в частности, генеральный секретарь ООН Великобритания, Россия, США. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил о повсеместном проникновении организованной преступности в топливно-энергетический комплекс страны на всех его уровнях. Президент Украины Виктор Ющенко предложил политическим лидерам страны обсудить возможность изменения Конституции. В интервью трем общенациональным телеканалам во вторник вечером Ющенко заявил, что подчас власть в стране не имеет воли, а у президента нет влияния на решение актуальных проблем. Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения. Об этом объявил в Багдаде министр иностранных дел Ирака Хушьяр Зебари после переговоров с его сирийским коллегом Валидом Муалемом. Подписано также соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В Брюсселе состоялась международная конференция по энергетической безопасности, в которой приняли участие представители 25 государств ЕС, а также стран-экспортеров энергоносителей, в частности России и Азербайджана. Европейский Союз вновь призвал Белоруссию присоединиться к политике добрососедства. Сообщая об этом предложении, член руководства ЕС Бенито Ферреро Вальднер заявила, что демократические реформы были бы чрезвычайно полезными для Белоруссии. В Подмосковье по подозрению в избиении гражданина Киргизии Чингиза Кайлыпова задержаны 11 молодых людей. Кайлыпов был жестоко избит вечером 19 ноября в пригородной электричке. Он находится в больнице.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Герцен и компания. Беседа накануне нью-йоркской премьеры «Берега утопии» Стоппарда. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Памяти Мильтона Фридмана. Дыхание, театральный Нью-Йорк ждет самой грандиозной премьеры за последние четверть века. Трепет внушает сама арифметика постановки. Она обойдется театру Линкольн-Центр в 7,5 миллионов долларов. И это не так дорого, если учесть, что драматургическая трилогия Тома Стоппарда покрывает 35 лет русской интеллектуальной истории. В спектакле примет участие 41 актер, который поделит между собой 70 ролей и разучит бесчисленные монологи, в которых обсуждаются идеи Гегеля, Шеллинга и Канта. Но, конечно, больше всего в пьесе русских реалий и русских персонажей – Герцен, Бакунин, Тургенев, Огарев. Стремясь подготовить город к такому непростому зрелищу, наши ведущие журналы, начиная, конечно, с «Нью-Йоркера», объясняют будущим зрителям идейно-исторический контекст пьесы, без которого мало кто решится смотреть этот спектакль. Решив, что и для отечественной аудитории, изрядно забывшей главных героев Стоппарда, такой разговор будет не бесполезным, я пригласил в студию нашего эксперта Бориса Михайловича Парамонова.
Итак, прошу вас, Борис Михайлович.
Вы, конечно, знаете, Александр Александрович, что «Берег утопии» ставится не только в Нью-Йорке, но и в Москве. И премьера назначена также на весну следующего года. И вот что совершенно поразительно. В материалах русского интернета по этому поводу я был буквально шокирован тем, как поначалу отнеслись к теме трилогии Стоппарда русские реципиенты. Было сказано нечто вроде того, что это никому не интересная древность, что Белинский, Герцен, скука и прочие позорные вещи. Стоппарду пришлось объяснять потомкам Герцена, что его репутацию испортил Ленин, что Герцен — это гениальный писатель и выдающийся мыслитель. Да и вообще так называемые идеалисты 40-х годов — самые культурные люди в русской истории, разве что к началу 20 века был достигнут сходный уровень культурного и эстетического развития. Я пока не знаю, что будет в спектакле по Стоппарду. Известно, что он писать умеет по-разному, и в стиле Беккета, и голливудские сценарии. Но в американской статье по поводу предстоящей нью-йоркской премьеры я прочел, что среди персонажей пьесы не только Белинский с Герценом и Огаревым, но и кот, курящий сигару. Кот этот, конечно, из Булгакова. И я не знаю, как можно фантастические гротески «Мастера и Маргариты» ввести в контекст русских культурных споров XIX века.
Знаете, Борис Михайлович, Стоппард прекрасно знает русскую литературу, и никакие анахронизмы его не остановят.
Да, конечно. Я читал где-то, что он провел 5 лет, изучая материалы этой эпохи. За 5 лет можно понять, что говорили Герцен и Белинский. Я только хочу сейчас подчеркнуть, что тематика Стоппарда действительно исключительно интересная. И я предполагаю, какой элемент из жизни этих блестящих русских людей Стоппард использовал для придания своей пьесе некой иррациональности, соответствующей вот этому коту с сигарой. А в той статье «Нью-Йорк Таймс», что я упоминал, писалось, что самым трудным для Стоппарда было научить американцев правильно произносить слово «Примухина». Это название усадьбы Бакуниных, бывшей летним приютом всех друзей Мишеля, то есть Михаила Бакунина. Это была компания ранних русских гегельянцев. Понятно, что читали Гегеля и Фихта, но ведь молодые люди еще и влюблялись. Влюблялись они все исключительно, и Белинский, и Станкевич, и прочие, в многочисленных сестер Мишеля, всех этих Любенек, Варенек и Танечек. Эти имена раньше писались через «и». Мишель и сам с сестрами активно переписывался. Много осталось документов этого времени и этой ситуации. Главная же тема писем Бакунина к сестрам – это отговаривание их от выхода замуж. И не за друзей своих он как бы хлопотал, там любовь была, что называется, идеальной, а от вполне реальных прецедентов на руку отговаривал. Одной сестре он писал: «Как ты можешь думать о дьякове, когда этот человек не умеет отличить абсолютно абсолютный дух от картошки.
Что же, очень даже в духе времени. Помните, как Белинский обижался, что его зовут обедать, когда еще не решен вопрос о бессмертии души?
А вот именно этот комический элемент нами сейчас остро чувствуемый, надо думать, дал современному человеку Стобруду много материала для всяческих гротесков. Есть работа об этой так называемой примухинской идиллии у весьма неожиданного автора, Милюкова. Это характеристика психологии людей 40-х годов. Но работа не очень интересная и любопытная больше собранным материалом, чем анализом. В общем, подчеркнуто у Милюкова, что этими людьми владел искусственно нагнетаемый романтический экстаз. Когда появились в печати письма Бакунина, уже обо всем этом можно было судить из первых рук. И вот тогда понимаешь, что знаменитый в русской литературе образ лишнего человека имел источником именно такого рода идиллии. Да ведь известно, что тургеневский Рудин, вроде как Бакунин, но смягченный, конечно, не такой гротескный, как реальный Мишель.
Мы привыкли считать лишних людей бесплодными в социальной, а не интимной сфере.
И зря. Родовая черта этих лишних людей – не их неспособность к действию в условиях пресловутого Николаевского царствования, а их бессилие перед женщиной. Между прочим, это по-своему понял Чернышевский в статье, по-моему, лучше у него «Русский человек на рандеву» о повести Тургенева «Ася». Он сделал вот эту мужскую робость метафорой русского либерализма. При этом сам Чернышевский отнюдь не был сексуальным гигантом, а был он несчастным мужем распутной жены. Догадаться, от чего она распутничала, не представляется трудным. Но матрица лишнего человека, конечно, Бакунин, которого почти открыто называли «скопцом». Именно по этой причине произошла знаменитая драка Бакунина с Катковым. Причем Катков побил гиганта Бакунина. Мишель сплетничал о романе Каткова с женой Огарева. И вот тут начинается, так сказать, второй акт трилогии.
Стопорт, конечно, не мог пройти мимо всех этих любовных сложностей, потому что без них не было бы драмы, зрелища. Во всех его пьесах, включая те, где решаются чисто философские, говоря точнее, гносеологические проблемы, вроде головоломной пьесы «Прыгуны», обязательно присутствуют роковые дамы, часто обнаженные.
И тут, конечно, тема Герцена-Горева даже интереснее всего, что связано с Бакуниным в эротическом плане. Не сомневаюсь, что в основе герценовских сцен у Стопорда лежит пресловутая душевная драма Герцена. Это еще одна архетипическая ситуация русской литературы – «Любовь втроем». Огарев, как и Бакунин, был импотентом. Он дважды был женат, но у его жен детей не было, и обе с ним разошлись, и у обеих сразу же появились дети. Причем у второй жены дети были от Герцена, лучшего друга. Вообще, Огарев был человек неинтересный. О нем помнят исключительно из-за Герцена. Потом Огарев сошелся с какой-то пьющей английской проституткой. Не думаю, что эти отношения тоже были чем-то действенным. Но это уже было после того, как Герцен овдовел. Душевная же драма упомянутая произошла раньше. Это был европейский скандал, причем огласку дела произвел сам Герцен. У его жены Натали случился роман с немецким поэтом Гервигом. Было много перипетий. Читайте об этом в «Былом и думах». Кстати, рекомендую нынешним русским. Это много интересных книг сегодняшней о Робске. В общем, Герцен обратился, как он это называл, к суду европейской демократии, чтобы разобраться с Гервигом. Он всех поставил, конечно, в неловкое положение.
Стопорт, собственно, всегда любит связывать сюжет экстравагантным сексуальным узлом, как он это сделал в своей викторианской драме «Изобретение любви». Но интересует его всегда не приключение очередного треугольника или там квадрата, а интерпретация любовных отношений в большом культурном контексте. Он, за что его не устают упрекать критики, все-таки головной автор. И любовь в пьесах Стопорда – социальная и интеллектуальная метафора.
Несомненно, Стопорт – интеллектуальный автор. И нетрудно догадаться, как можно вот эти все русские сюжеты интерпретировать в современном западном дискурсе. Как об этом может написать, скажем, писатель, знающий Герберта Маркузе. Связать революционные мысли и действия с сексуальными проблемами – это очень интересно. Это именно современно. Социальные измерения пола – это же наисовременнейшая тема. Пол перестал быть интимным, частным делом. Сделался темой общественного дискурса. – Вспомним, например, нынешние разговоры о правах гомосексуалистов. Разговоры о том, что социализм предполагает обобществление жен, не на пустом месте возникли. И как потом эта тема всплыла у русской элиты в начале 20 века, например, у Вячеслава Иванова. Любовь как коллективная активность. А пресловутая Калантай с ее любовью пчел трудовых – это грубая копия Вячеслава Иванова. Конечно, Стоппард взял все эти темы и, надо полагать, решил их как-то по-западному. Но для русского это прежде всего тематика женственной расслабленности русского человека, культурного человека, естественно, либерала, неспособность его к активному овладению бытием. Русское племя пошло от Ленина, а не от Герцена с Огаревым и Бакуниным. Дети Герцена все укоренились на Западе. Утешение одно. Нынешняя российская молодежь потеряла интерес не только к Герцену с Бакуниным, но и к Ленину. Будем ждать дальнейших мутаций русского человека.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая привычная нашим постоянным слушателям рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Что вы принесли нам сегодня, Соломон?
Сегодня я хотел рассказать об одном концерте, который прошел в Нью-Йорке, и отметить две годовщины. Концерт – это было выступление певца Тони Беннета. Он на сегодняшний день является неким заместителем Франка Синатры, если угодно, в американской музыке. Это такой жанр крунера.
Как бы нам найти русский аналог? Марк Бернес не подойдет?
Да, очень-очень подойдет, хотя у Синатры, пожалуй, голос был получше. Он не шептал, он не произносил, он именно пел. У него потрясающий был, очень хорошо поставленный голос. У Бернеса такого голоса никогда не было. Но в чем-то эти жанры схожи. Пожалуй, можно так сказать. А вот Тони Беннет сегодня как бы работает в этом ключе. Он дружил с Синатрой, и все его воспринимают как законного наследника Синатры. Что мне в Тони Беннете приятно, это то, что вот ему уже сейчас за 80, и он очень модный. Его никто не воспринимает как такого устарелого дедушку, который еле-еле там выходит на эстраду и что-то такое напевает.
Знаете, Соломон, мне кажется, что это какое-то знамение времени. Вы подумайте, кто сейчас главные герои? Боб Дилан, Роллинг Стоунс. Это вообще музыка другого поколения. Она переходит через границы отцов и детей.
Но Беннет уже как бы в смысле
это
музыкально.
Это уже дедушка,
а не отцы, да? Да, но Беннет по отношению к Роллинг Стоунс уже это их дедушка. Это как бы из какой-то такой абсолютно допотопной, доисторической эры. А воспринимается он чрезвычайно современно, потому что, во-первых, это очень профессионально. Это здорово сделано. И, во-вторых, вот когда ты его слушаешь, остается очень хорошее всегда настроение. Это вот человек, которого, когда ты слушаешь, ты всегда заражаешься его оптимизмом. И вот, по-моему, его исполнение стандарта знаменитого Кола Портера «Night and Day», все знают эту музыку, является по-своему образцовым.
You, night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day. Day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me.
and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
Юбилей, о котором я хотел сегодня сказать, это 125 лет со дня рождения музыкального критика и писателя Леонида Сабанеева. Он родился в 1881 году в Москве, а умер в 1968 во Франции. Это место понятное, это значит, он стал эмигрантом. И именно потому, что он был эмигрантом, судьба этого очень талантливого человека в России как бы сложилась незадачливо. Он был самым, быть может, в свое время знаменитым пропагандистом музыки Скрябина. Он был одним из его друзей близких, и даже о нем так говорили: «Аллах Скрябин и его пророк Сабанеев». Вот была такая формулировка. Он в связи с этим снискал много врагов, потому что он действительно сконцентрировался на Скрябине. Скрябин был его путеводной звездой. И вот он написал в своем роде замечательную книгу о Скрябине, она называется «Воспоминания о Скрябине», и издал ее впервые в 1925 году, когда еще он был в Советской России. Но в тот момент, когда он уехал и стал эмигрантом и враждебным элементом, то вот с книгой получилась такая смешная штука. Они не забыли, ее продолжали использовать вовсю, но самого Сабанеева при этом ругали. А книгу использовали и цитировали, очень часто даже без упоминания Сабанеева. Потому что на сегодняшний день оказалось так, что вот кроме этой замечательной книги, о Скрябине никто ничего внятного, как о личности, не рассказал. И эту книгу, к счастью, сравнительно недавно в Москве переиздали, она сейчас опять доступна, и по ней будущие поколения будут узнавать, каким был Скрябин человек.
Я недавно прочел эту книгу, и у меня сложилось такое впечатление, что автор представляет Скрябина фигурой, в первую очередь, мистической. Человек, который способен постичь какие-то тайны, неведомые другим. Соответствует ли это действительности? Вообще, насколько мы можем доверять Сабанееву?
Вы знаете, мы можем доверять настолько, насколько можем доверять любому очевидцу. Есть, в конце концов, такое изречение: врет как очевидец. Но я ему верю, потому что там стоит убедительный его портрет. И я не совсем с вами согласен, что он его именно как мистика рисует. По-моему, у него достаточно скептический взгляд вот на эти мистические озарения Скрябина, и он как раз акцентирует земную природу Скрябина. Я, когда читаю эту книгу, ясно представляю себе, каким был Скрябин в жизни. И в этом смысле эта книга очень полезна сегодняшним исполнителям музыки Скрябина, которые играют ее не мистическим образом, а вот так вот, скорее, изысканно и прозрачно, как это делает Михаил Плетнев в исполнении поэмы Скрябина. Я хочу поговорить о Филиппе Хиршхорне, скрипаче, рижанине, приятеле моем еще с рижских детских лет. Мы отмечаем 10 лет его смерти. Он родился в 1946 году и умер в 1996. Ему стукнуло как раз 50 лет. Это была ранее несправедливая трагическая смерть от болезни. Он был замечательным скрипачом, о котором сейчас не так много вспоминает. А вот в наши дни, вот для нас, он был легендарной фигурой. Он был очень своеобразной личностью. его. Ну, он был, во-первых, очень красивый, изящный, маленький, красивый, очень саркастический человек. Большой хулиган, его выбросили из московской десятилетки за то, что он поджег рояль, ходил по карнизу.
Почему он поджег рояль? Понимаешь, что он скрипач?
Ну, он романтический. Вот он такая романтическая была фигура, вот я здесь хотите. И его, на самом деле...
Байрон от скрипки.
Абсолютно. Его больше интересовали вот все эти его причуды и такие сумрачные, я бы сказал, хулиганства, они были действительно все такие сумрачные, чем скрипка, собственно. Но когда он брал этот инструмент в руку, то он очень-очень вел за собой, и тоже в романтическом ключе. У него был такой не очень красивый, но напряженный звук, который как бы предвещал, может быть, его такую трагическую судьбу. И даже когда он играл чисто виртуозное сочинение, как, скажем, вот концерт первый Паганини для скрипки с оркестром, вот вы чувствуете это напряжение, даже, казалось бы, в солнечном таком ясном, безмятежном Паганини, хотя сам Паганини тоже был, как известно, личностью демонической, может быть, он поэтому, протягивая как бы от Паганини такую линию к себе, тоже играл Паганини как опус демонический, с характерным для себя таким нервным надрывом.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу сегодняшнюю передачу вновь закончит «Некролог». В возрасте 94 лет умер великий Мильтон Фридман, Нобелевский лауреат, глава Чикагской школы экономики. Он был не столько ученым, сколько культурным героем нашего времени. Самый прославленный из современных экономистов, он больше всех своих коллег повлиял на политический пейзаж сегодняшнего мира. Сын бедных евреев из Восточной Европы, Фридман говорил, что ему повезло трижды. В первый раз, когда родители эмигрировали в Америку. Во второй, когда школьный учитель геометрии открыл ему поэзию математики, сравнив оду Китса с теоремой Пифагора. И в третий раз, когда он получил стипендию, позволившую ему закончить колледж Ратгерс. Вступив в науку в эпоху Великой депрессии, Фридман пошел против общего течения экономической мысли, которая видела спасение от кризиса в вмешательстве государства. Фридман государству не верил. Самый верный из учеников Адама Смита, он считал, что частный человек умнее своего правительства. Фридман доверял свободному рынку больше, чем любым чиновникам, страстно доказывая, что всякая политическая свобода опирается на свободу экономическую. Последовательный либертианец, он защищал свое убеждение до того логического предела, за которым его оставляли даже пылкие поклонники. Фридман был сторонником легализации наркотиков, он отрицал право власти выдавать водительские права и врачебные патенты. Даже система государственного образования вызвала его нападки. Сравните, говорил он критикам, французский язык выпускника общественной школы и студента платных курсов Берлица. Звездный час Фридмана наступил, когда к власти пришли его внимательные ученики Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган. На гребне славы Фридман с разным успехом давал советы в Ханое и Сантьяго, в Москве и Шанхае. но лучше всего его слушали дома. Индивидуалистическая проповедь Фридмана без остатка вписывалась в традиционный набор американских ценностей. Его теория, собственно говоря, была американской мечтой, положенной на математику и украшенной статистикой. Как пишет в своем некрологе «Нью-Йорк Таймс», Мильтон Фридман стал национальным героем Америки еще и потому, что он, в сущности, ломился в открытые двери. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов, Соломон Волков, Владимир Абаринов, а также вашингтонские политики, комедианты, обозреватели и саксофон Клинтона. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес – aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мы пришли в Афганистан, потому что проблема Афганистана стала мировой проблемой.
Матери Беслана намерены добиваться привлечения к уголовной ответственности членов и руководителей оперативного штаба.
Речь идет о вложениях в экономику Вьетнама миллиардов долларов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Его жертвами стали пациенты в возрасте от 40 до 94 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.